Да, там, братья и сестры, время начинать служение. Пожалуйста, приведем себя в порядок. Направим сердце свое, слух свой к тому, чтобы послушать, что Бог скажет нашим сердцам. Сегодня у нас будет проповедь, наши братья будут проповедовать. Если вы будете участие, можете передать записки, сказать. И будем также молиться, потому что мы пришли в Дом Божий, чтобы помолиться в Дом молитвы, принести свои жертвы, хвалы, плод уст, прославляющий имя Господа. И мы сейчас вставши помолимся, попросим благословения на наше служение. Святой Отец Небесный, благодарность Тебе за день воскресный, за вновь собранный. Братья, сестеры, всех нас, Господь, Ты вновь собрал, чтобы здесь прославить имя Твое. Иисус, Ты сам Духом Святым направил в наши сердца к слышанию Слова Твоего. И благослови, чтобы и братья вдохновенно могли сказать, и мы могли прославить Тебя на всем месте нашего Господа Иисуса Христа. Да будет Тебе вечная слава, Господь, и в нашем собрании прославься Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
В общем, пением своем номер 27. «Дай святость мне, Боже».
Oh, Братья и сестры, мир вам. Перед молитвой мы прочитаем, коротко порассуждаем над Словом Божьим. Я прочитаю один стих. Это Евангелие Иоанна, 19 глава, 30 стих. Это из истории, когда распятие Христа было. Иоанна 19:30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Друзья, совершилось. Значит, что совершилось? Совершилось то, что для чего Христос пришел на эту землю. То есть, само слово «Христос», как мы знаем, обозначает «Мессия», да? То есть, мысль, о которой я хотел бы сегодня говорить, и в свете, и в нашем, и вот этот, как пример, конечно, Христос, значит, исполнилась миссия, завершилась. То есть, оказывается, что Христос родился, мы недавно... праздновали этот праздник с определенной целью. То есть была цель и была миссия какая? Чтобы умереть на кресте, пострадать за наши грехи, для спасения нашего. Друзья, когда я об этом размышлял, я понял, что как бы realized или увидел, что... В принципе, каждый герой Библии или каждый человек, о котором мы читаем, он родился и описывается в Евангелии истории с какой-то определенной миссией. Вообще, что значит слово «миссия»? Да? Интересное, значит, значение, я прочитаю по-русски, и я посмотрел и по-английски. Значит, что такое «миссия»? Это поручение или задание, предназначение к чему-либо важному, высокому. Это может быть ответственная роль, дипломатические делегации, посылаемые в другое государство со специальной целью. Это тоже называется миссия. Смотрите, как интересно звучит по-английски. Any important task or duty that is assigned to someone. An important goal or purpose. Ну, понятно, я думаю, да? То есть это задание, особо важное задание, которое дано, может быть, человеку. Друзья, вы знаете... Я по-другому стал как бы вспоминать героев, да, героев веры или вообще вот истории библейские. Оказывается, Ной, да? Ну, очень легко спросить, какая была миссия Ноя? То есть каждый из людей или персонажей библейских имел определенную миссию. Что интересно, зачастую ничего про этого человека нету, ни до, ни после. Промелькнул как звезда, совершил какую-то миссию и пропал. Ну, я думаю, очень легко, да, мы ассоциируем Ноя. Какая была миссия Ноя? Построить ковчег, да? Очень важная, да, на тот момент очень важная, very important mission у него была. Вот интересно, в послании к евреям, интересно, как описывается, это 11 глава, 7 стих я прочитаю. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения». Миссия Ноя на этой земле. Вот он пришел и был на этой земле. Для чего? Да, там у него были дети, да, у него была жена, была какая-то жизнь шла. Но что самое главное, для чего все это было? Все это была подготовка для одной очень важной миссии. Вот смотрите. «Приготовил ковчег для спасения дома своего». Кстати, интересно, эта миссия, вот здесь, на этом не заканчивается, как бы она открывается более важно. Построив ковчег, что еще сделал Ной? Ею осудил он весь мир. Вторая составная его миссии. И третья, и сделался наследником праведности по вере. Друзья, и вот если мы будем брать любого, ну, можно, допустим, Сара, да? Давайте возьмем Сара. Какая была миссия Сары? Вот, ну, да, там была жизнь, было много лет, и там где-то она что-то хорошее делала. Может быть, не совсем все. Но основная цель, когда она уже была в пожилом возрасте, она родила сына. Вот это была ее главная миссия. И мы об этом тоже читаем. Соломон построил храм, да? Есфирь. Вот, то есть мы берем каждого, и у каждого есть какая-то центральная мысль, миссия, для чего он, человек пришел, родился на эту землю. Вы знаете, интересно, даже Раав блудница, мы читаем про нее, да? Вообще мы ничего толком не знаем о ней, ни после, ни до, но мы знаем, что как бы мы видим, что цель ее миссии, ее жизни была вот, вот принять вот этих вот соглядатаев, да, и потом... ну, то, что она сделала. Все, все. Но насколько важно и насколько серьезно вот это оценилось, и ну, как бы мы это видим. Ну, у Соломона там, допустим, построить храм. У Ионы, вы помните, у Ионы какая миссия была? Пойти проповедовать. А он что делал? Он убегал от этой миссии. Ну, хорошо, друзья, я что как бы хотел сказать, эту мысль, что очень часто, вернее, ну как, чтобы мы могли задуматься, как бы тема, и о чем я хотел бы сказать, не просто вспомнить вот эти прекрасные примеры, но чтобы сегодня мы могли задать вопрос себе, а какая у меня миссия? Зачем вообще я родился? Зачем я топчу эту землю, порчу воздух и природу, скажем так? Какая у меня миссия? Зачем я здесь? Да, кто-то скажет, ну да, вот у нас мы должны там как-то слушаться родителей, вот мы родились, нам надо принять крещение, мы женились, вот у нас семья, дети и так далее, там надо учиться в колледже. Но сегодня я хотел бы, вот для меня этот вопрос прозвучал, и мне хотелось бы, чтобы для вас сегодня этот вопрос прозвучал. А какая моя миссия? Вы знаете, если мы не знаем свою миссию, то это тоже нормально. Но то, что я, о чем сейчас я вам говорил, это может быть просто подготовка к какому-то событию в нашей жизни, о котором мы уже слышали, где мы должны совершить миссию. Мы должны совершить миссию. И вы знаете, зависит очень много от нас, если мы, то есть мысль моя такая, чтобы мы не... прохлаждались в этой жизни, что мы не думали, вот, не развлекались, что вот нам дана жизнь, и мы живем. Чтобы эта мысль всегда была, мы могли вспоминать, что, Господи, есть какая-то миссия. Я не просто так живу. Есть какое-то очень важное дело, к которому, может быть, я должен подготовиться. И когда прозвенит этот звонок, или грянет гром, или что-то произойдет, я должен исполнить твое дело, миссия. Выполнить твою миссию правильно, и чтобы от этого было благословение. Друзья, я не знаю, какая была миссия у Анании и Сапфиры. Была миссия какая-то у Иуды, у фараона, да? У Каина тоже какая-то, наверное, миссия была. Друзья, я хочу остановиться о том, что это очень опасно не готовиться к правильной миссии. Как бы я такую мысль хочу подчеркнуть, что то, что я вам говорил, это были миссии добра, да? Но на самом деле, живя на земле, есть еще миссии зла. Друзья, к сожалению, вот здесь на земле есть зло, и оно будет зло. И без зла мы порой не можем увидеть и добра, и сделать добра. Вы знаете, для того, чтобы Иосиф стал Иосифом, злые братья хотели его убить. Чтобы проявилось добро здесь, на земле, я не знаю, как это будет, на небе зла не будет, там будет только добро. Но постоянно происходит зло. И это зло, оно выявляет добро. Вы помните, интересно, притча о самарянине, да? Идет человек, никому не мешает. Появляется зло. Значит, напали разбойники, избили, чуть не убили. Все, он, значит, лежит. И вдруг появляется добро, да? Если бы не было разбойников, то и не надо было бы спасать этого самарянина. Вот это все взаимно связано постоянно в нашей жизни. И вы знаете, когда я размышлял об этом, для меня на сердце было очень важно то, что да, будет зло. Есть зло, и есть люди, через которых это зло совершается. Но я не хочу быть проводником зла. Я не хочу выполнять миссии зла. Я хочу быть проводником добра, и я хочу выполнять миссии добра. Именно вот как множество тех примеров, о которых мы слышали уже, о которых я говорил. На самом деле, мне еще раз вот хочется задать этот вопрос. Какая миссия у тебя? И вы знаете, если Бог для меня поручил какую-то миссию, но я неправильно развиваюсь, неправильно живу, и я не буду готов к этой миссии, то Бог всегда найдет кого-то другого, который исполнит мою миссию, исполнит доброе и хорошее дело. А я могу оказаться на обочине дороги. Вы помните Навала и Авигея, да? Очень хороший пример, который иллюстрирует. Казалось бы, важное Божье дело было помочь Давиду. Это была миссия Навала. Он отказался. Он был злой человек. И он умер. А Авигея выполнила эту добрую миссию. Друзья, дай Бог, чтобы мы были готовы, чтобы мы не убегали, как некогда убегал Иона от своей миссии, которая ему была поручена. И вы знаете, один из самых важных моментов – Христос. Для того, чтобы исполнить свою миссию, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Смирение – именно это та часть, которая очень важна для нас, чтобы мы могли исполнить миссию. Для которой, чтобы мы могли не пройти мимо, не убежать, не заметить, но исполнить то, для чего Бог нас послал на эту землю. И, поверьте мне, это не колледж, и это даже, может быть, не семья, там, семейная жизнь. Нет, мы не для этого здесь живем, не для этого мы родились и живем здесь. Есть очень важная, серьезная миссия для каждого человека, которую Бог хочет, чтобы мы выполнили, исполнили правильно. Вы знаете, друзья, интересно, апостол Павел говорил, какая его миссия была, да? Течение совершил, веру сохранил. Очень интересно. Из жизни апостола Павла есть много героических поступков, вот этих, которые каждый из них можно назвать много миссий, которые он совершил. И вот в конце, вот, интересно, вот эти слова, он прекрасно характеризует свою миссию. Течение совершил, веру сохранил. Друзья, пусть Бог поможет, мы сейчас будем молиться, пусть Бог поможет нам задуматься о том, что наша жизнь не просто так нам дана. Что есть какой-то очень важный момент в Царстве Божьем, в деле Его, которое мы должны совершить здесь, на этой земле. И, может быть, мы даже не знаем, что это, когда это будет. Вот. Но чтобы мы могли об этом размышлять и просить Бога, чтобы мы не были проводниками миссии зла никогда в своей жизни, потому что это будет, это есть, зло происходит. И мы можем сказать и злые слова, и поступки, и быть проводниками этого зла. Но чтобы мы могли всегда быть готовыми к добру. И настанет такой момент, если мы будем в смирении, в размышлении, вот, как говорится, жить так, как мы друг другу об этом говорим, и так, как учит нас Слово Божие, настанет этот момент, чтобы мы могли исполнить миссию. Подобно наш Христос, Он исполнил эту добрую миссию. Подобно вот этим многим людям, которые я перечислил, и которых я еще не перечислил, которые... Так приятно, прекрасно читать об этой благословенной миссии, благословенном деле, особо важном деле, которое мы должны исполнить на этой земле. И если мы будем об этом переживать, стараться, то не пройдет оно мимо нас. Другой кто-то не сделает за нас. Мы получим вот это благословение, и нам будет приятно, и это будет приятно и Господу, и окружающим людям, если мы сможем исполнить благословенно, благородно вот это дело или эту миссию, которая нам будет поручена. Аминь. Помолимся.
Спасение нас, Господи, за эти примеры прекрасные в Слове Божьем, за этих чудесных людей, героев, которые также совершали эту миссию для благословения нашего и для Тебя, Господи. Прошу Тебя, помоги мне не упустить и исполнить все, что Ты хочешь от меня, Господи. Помоги всем нам, всем сердцем стараться наблюдать за Тобой и стремиться исполнить то дело, ту миссию, которую Ты даруешь для каждого из нас. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Общим пением споем номер 241. «Дорогое обещание».
Oh,
присаживайтесь, друзья, выслушаем стихотворение «Уповай на Бога». И потом участие хоровой группы «Мир наш прекрасный».
«Уповай на Господа, когда в минуты искушения ко мне приходит сатана и тайно шепчет: не спасешься, ты беззакония полна. Тогда всю правду сознавая, что мало святости во мне, на Божью милость уповая, я отвечаю сатане: я сознаю свой путь суровый, душа моя совсем больна, но не сразит меня лукавый грех или житейская волна. Нет, не сразит, я это знаю, я верю Господу Христу и не Голгофе оставляю души своей нечистоту, на Голгофе оставляю. И кровь Христова очищает, дает в желание в Боге жить. Он сохранит меня, Он знает, я не хочу тебе служить. Не говори, что нет спасения, я помню смерти Иисуса час. Хотя на камень преткновения могу упасть еще не раз. И как не пасть, когда ты бродишь за мною всюду по пятам, на мысли мрачные наводишь, чтобы не шла я к небесам. Но и в борьбе такой кровавой вовек не сдамся я тебе. Хочу я слиться с Божьей славой для вечной радости в Христе. Иди же прочь и не надейся, чтоб погубить меня в конец. Ты над собою посмейся, меня хранит в любви Отец. Аминь, слава Богу.
Прекрасная небесная. Братья и сестры, я приветствую всех. В продолжение нашего собрания я хотел бы место такое прочитать. Послание Галатам, 5 глава, с 19 стиха и ниже. Послание Галатам, 5 глава, с 19 стиха и ниже. «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Думаю, что всем нам знакомы это качества, такие нехорошие качества, которые в человеке присутствуют, дела плоти. И я хотел бы на одном остановиться, на одном качестве, которое у нас проявляется часто. Это 20 стих. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры». Я хотел бы остановиться на ссорах. Тема моей проповеди – ссоры. Что такое ссоры? Это, я думаю, что все это знают, это взаимная вражда, если так коротко сказать. Неприязнь друг к другу там и так далее. Можно больше развивать. Я думаю, что все когда-нибудь, когда-то ссорились. Ну, я себя тоже в эту категорию ставлю. Я думаю, что у всех когда-то это проявляется в каких-то обстоятельствах. Это бывает у христианина. Это качество плоти, и оно не обходит стороной и христианина. Но вопрос, как мы на нее реагируем? Вот это вопрос. И у меня три варианта, как может христианин реагировать, когда надвигается ссора. Я для себя выписал. Первый вариант – это христианин старается избегать ссор. Второй вариант – он ищет повода ссориться. И третий вариант – он оставляет это самотеком, как получится. Ну, я думаю, самый лучший из всех вариантов – это, наверное, первый, да? Он старается избегать ссор. Он старается любыми путями где-то помолчать, где-то, может, унизиться или как правильно выразиться. Но он любые пути ищет для того, чтобы не было ссоры. Кто-то пускает это самотеком, кто-то ищет ссоры. Я знаю таких людей, он говорит, мне, я очень люблю ссориться, мне с кем бы вот пойти, мне говорит потом, так хорошо это. Но я думаю, что это не очень плохо, если у человека радость тогда, когда он ссорится с кем-то. Я слышал такой пример, это давно-давно такой, еще я помню, с дедушкой в церковь ходил, и там рассказывали пример такой, что христианин один видел сон, что он находится возле молитвенного дома и смотрит, ну там все, богослужение проходит, а на улице сатана бегает туда-сюда, он и хочет, ну ищет лазейку, чтобы зайти в церковь, не может. Но христианину стало, этому человеку стало интересно, что же там такое. Он глянул туда, ну зашел, а там церковь молится, песни потом поют, но он все понял, что здесь мир Божий, там все порядок, сатане там нету места. Потом он оказывается в другой церкви, возле другой церкви, и смотрит, дьявол там на крыше лежит, он все спокойный такой, брату стало еще интереснее, как так, это там так было, а здесь сатана такой лежит, там все, он отдыхает, наслаждается. Он как глянул, а там братья и сестры в церкви ссорятся, там членская или что у них проходило, не знаю, чуть ли не там ругань, там чуть ли не до драки. Это ну, такой пример, я не знаю, это сон-то, это я и говорю, как и сон, как я слышал такой пример. Но что-то есть доля правды в этом примере, так как может быть и в церквах. Но я Богу очень благодарен. Я здесь уже в Америке 5 лет, в этой церкви. И я очень, даже буквально недавно у нас была членская, и мне так приятно, когда что-то кого-то там, о ком-то там голосовать, все единодушно, у нас все так гладко проходит. А мне так очень приятно. Я не знаю, как вам, братья и сестры, но я думаю, что служителям нашим это тоже очень приятно. Ну и всем нам очень приятно, когда... А представьте себе, если начнет кто-то возникать, там кто-то протестовать. Нет, его не надо ставить, этого надо убрать. Ну будет такой хаос. И доля правды есть в том, что дьявол будет радостный такой, да? Потому что он ищет там испортит мир, где оно присутствует. Где нету мира, он уже это, все, у него там, он овладел той церковью, да, он на них даже уже и не обращает внимания, потому что там уже он преуспел в своем деле. Я думаю, что многие из нас знают такие церкви, где не совсем так гладко проходят членские такие собрания. Даже и в наших церквах бывают такие нашего братства. Большая ответственность лежит также и на родителях. У нас тема о ссорах. И вот большая ответственность лежит и на родителях, на нас, на наших родителях когда-то лежала. Мы ответственны за наши семьи, за наших детей. О том, и я даже скажу, что даже судьба детей отчасти зависит от родителей. Я думаю, что вы со мной согласитесь. У меня есть на это причины. Я такое место хочу зачитать. Притча 17 глава, 14 текст. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Я помню пример такой. Мы были подростками. Ну, мы так. Я с дедушкой так иногда ходил в церковь, но мы не были верующие. Родители наши не были верующие. Вот сосед, там выше нас сосед был, и он решил, а мы жили прямо возле оврага, там такой крутой овраг, нам очень нравилось там в овраге каждыми целыми днями там играться. Там у нас проходила небольшая речушка протекала. И наш этот, там пару домов выше сосед, он решил дамбу построить. В общем, он такое так, ну, мини-озеро, или как сказать такое, сделал. И он хочет опрыскивать, там, орошать свой огород водой. Да, опрыскивать, потому что дождей не было. Плохо с дождями у нас было там, в Молдавии. И вот, а нам это, ребятам, подросткам, это очень... Но мы взбунтовались, мы запротестовали. У нас не было цели у себя построить такие вещи, чтобы поливать огороды. Но для того, чтобы ручеек растечет, пусть он течет, почему ты его останавливаешь, этот ручеек? Это же не твой. И все, мы вечером разрушили эту дамбу, так скажем. И все, прорыв воды. И, конечно, прорыв ссоры. То так начинается, как мы читали. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ее прежде, нежели она разгорелась. И все, пошел потом сосед наш нас ругать, почему там вы ломаете и так далее. Мы оправдываться. Но это такой плохой отрицательный пример, я из своей практики говорю. Давайте мы посмотрим с вами три примера я из Священного Писания хотел бы напомнить только. Это Иосиф и братья. Бытие 37 глава и ниже описывается про Иосифа, что у него особенно, что, дети, скажите, пожалуйста, что у Иосифа было особенное, что не было у его братьев?
Плащ.
Что?
Плащ.
Плащ или одежда, да? Одежда у него какая была?
Разноцветная,
правильно. Вот у его братьев не у всех были такие разноцветные. Ну, я смотрю, наверное, у него такая, как у меня рубашка, так разноцветная. И вот, а у братьев не были такие разноцветные, там, такие особые. Но написано еще, я читал, я когда готовился, я читал, и там написано, что отец его особенно любил, потому что он был его любимым сыночком, и это младшим, он его сильно любил. Он для него больше старался, чем для другого. Это отрицательный пример, то, что родители могут влиять на судьбу своих детей. И скажите, пожалуйста, кто хотел, ну, дошло до того, что его хотели убить? Кто хотел убить? Соседи, враги или кто хотел убить Иосифа? Братья его, они его хотели убить, а там ягненка растерзали, одежду порвали, запачкали кровью, отцу отослали такую весть нехорошую. Но Бог не допустил смерти. Но смерть была, вот-вот уже близка была смерть. Но Бог этого не допустил. Это может быть причина того, что он был любимчиком, что родители больше уделяли внимание ему. Я думаю, что отчасти в этом есть какая-то доля правды. Второй пример. Яков и Исав. Бытие 27 глава, 41 стиха. Когда Яков обманывает Исава, по наущению своей матери. Якову мама подсказала, как сделать так, чтобы получить благословение Исавова. И он это сделал, это у него получилось, все гладко, все хорошо. Но впоследствии, когда Исав вернулся с поля, вы историю знаете, он что сказал? После того, как он плакал сильно, что у отца больше на него не осталось благословения, он говорит, он в сердце своем так обещал, что убью его. И это тоже... Это тоже причина того, что родители натолкнули на такое преступление своего другого сына. У родителей были свои любимчики. И третий пример, тоже только напоминание, это пастухи Авраама и Лота ссорились. Вот ссора влечет за собой ряд других грехов. Не только ссора, но она влечет за собой ненависть, злобу, вражду и даже убийство. Убийство совершилось еще в Эдемском саду. Каин убил Авеля. Такой пример мы тоже с вами знаем, читали из Слова Божьего. Мы христиане, и на нас смотрят наши дети, родные, друзья, коллеги по работе, на нас смотрят. Недавно у нас были курсы библейские. Братья, кто был там, может, вспомнят. Был такой хороший... Ну, есть такой хороший преподаватель, преподавал там, и он такую мысль сказал. Он подметил так, что... Ну, я себе это быстренько записал. Он, когда урок проводил, он говорит, христианство недоказуемо, а оно показуемо. И я подумал для себя потом, действительно оно так бывает, знаете, как у христиан, доказывают, стараются там доказать свою правоту, а этого не надо делать. Христианство, если я христианин, то оно во мне видится, оно показывается. И я попутно вспомнил, Янсен пример такой приводит, там у них в Азии, в Средней Азии, он говорит, может, я не помню, он, может, здесь тоже рассказывал это. Сосед один был вот такой неверующий, он выпивал, и он один раз выпивший такой, язык у него развязанный, все, он начал говорить там, кричит там по улице, говорит, вот этот человек, и показывает на вот того соседа, он говорит, он святой, он верующий настоящий, а на того и так показывает, говорит, не поймешь, он верующий он или неверующий, говорит, ничего не поймешь. Вроде бы там верующий, а там голос его заверст слышно и так далее. Написано в притче 20 главе, честь для человека отстать от ссоры. Как это на практике мы можем сделать? Знаете, это нелегко. Кто сталкивается с этим плохим качеством, я думаю, что это нелегко, да? Когда у тебя все внутри вот так поднимается. Но это видно даже, когда у тебя там краснеет уши, лицо там, у тебя все, речь такая слаженная собирается, и тон такой не ласковый, не мягкий, все. Очень сложно очень сложно вовремя остановиться, если вот так уже вот-вот, очень сложно. И опять я хотел вспомнить, вспомнить положительные примеры тоже из Библии. Книга Судей, 8 глава. С первого стиха. Это был протест ефремлян на Гедеона, что он воевал против мадианитян, а их с собой не позвал. И они такие обиженные, огорченные, и они с такой целью пришли, сейчас будут ссориться с Гедеоном. И сказали ему ефремляне, 8 глава, книга Судей, 1 стиха, «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон, вот смотрите, как Гедеон, реакция у Гедеона. Гедеон отвечал им, «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? И в ваши руки предал Бог князей мадианских, Орива и Зива. И что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И все, мы замечаем, что не было дальше, ссоры не было. Они успокоились, так мы с вами и читали. Они, когда услышали эти слова, они успокоились. Гедеон себя поставил, да кто я такой, с другими словами, кто я такой, вот вы больше там все творите, все делаете, а я такой незначительный, все. И они успокоились. О, мы лучше. И все, они успокоились. А на самом деле Гедеон, это герой, скажем, Гедеон был, да? Но он правильно отреагировал, и никакой ссоры не было. Он вовремя остановил вот эту ссору, которая набегала или надвигалась на них, такой большой конфликт. Второй положительный пример – это Давид и Авигея. Помните, когда Давид был в изгнании, или он скрывался от Саула, и, в общем, и он со своими воинами, кто его были, отборные его, верные воины, он охранял стада этого нехорошего человека Навала, и он с нуждой пришел к Навалу. Он знал, что у него много скота, он богатым был человеком. Он отправил своих людей за помощью, чтобы ему еду там дали и так далее, некоторые снасти. И когда они пошли, это Навал, он отрицательно на это все реагировал. Он говорит, мало ли, сейчас убегают от своих господ, и все. Вот он говорит, кто они такие, я ничего не отдам им. И что было дальше? Вы знаете историю. Давид сильно разозлился. Он взял своих людей, а его люди такие военные, все такие бесстрашные люди, воины. И он с ними пошел. У него цель была истребить, так написано, я читал, что не оставит ни одного из дома Навалова никакого живого. Всех истребит, всех. Цель такая у него была. И на определенном пути, может, оставались уже минуты для того, чтобы совершился суд над Навалом его семьей, то встречается ему его жена Авигея. Она заранее слезла, там, подбежала к нему, кланялась, там, угощение для него, все для его воинов приготовила и сказала, что там попросила прощения за своего мужа. Там. В общем, она уладила обстановку, она сгладила вот этот угол, который обостренный был. И таким методом она спасла свою семью, своего мужа и себя, она таким методом спасла. Если бы она этого не сделала, то Давид, я уверен на 100%, он не остановился бы, он не жалился бы, он бы истребил бы. Но вот правильная реакция и спасение многим душам. И последний пример, который я хотел бы рассказать, это из жизни пример. Это мне один человек рассказал, это в России где-то было, в одной местности построили молитвенный дом. Там поселили одного брата, он со своей семьей там поселился. Новый молитвенный дом, красивый и хороший, и все, они живут. Через некоторое время этот брат, он начал машинами заниматься, и, в общем, потихонечку он на парковках молитвенного дома везде, он собрал кучу металлолома, разных машин, и все, там везде захламлено все. Братья ему говорят, это нехорошо, это дом молитвы. Он не успокаивается. Еще через некоторое время он, мало того, он еще начал и по воскресеньям работать. Братья, богослужение проходит, а там за стеной он кувалдой. Машины там ремонтирует кувалдой. Ну, представляете, да, молитвенный дом, соседи там неверующие, а здесь этот вроде верующий, ремонтирует машину, ударяет, ему там братья, так нельзя это. А он засудил церковь, в общем, и выиграл суд. Не помню, насколько оштрафовали церковь, и такие большие деньги, что церковь решила... Ну что мы будем делать? Будем что-то с ним делать? Нет. Церковь правильно отреагировала. Она просто сказала, хорошо, мы тебя оставляем с этим молитвенным домом, оставайся и живи здесь. И вот они пошли и где-то нашли другой молитвенный дом или построили, я не знаю, купили где-то. И все, они оставили, они могли, я не знаю, наверное, предать бы его анафеме, да, что вот такое в церкви делает, творит. Но вот братья и сестры правильно отреагировали на вот эту обстановку. Я не знаю, какая у меня, но я когда слышал, я вам честно скажу, у меня такая реакция была такая бурная, как это, он в церкви, в молитвенном доме, он там живет, и что хочет так делать, но это вообще бесчинство. Для меня это было очень-очень так... Мне стало плохо от этого. Братья и сестры, очень много зачастую зависит от нас, как мы с вами поступим. Мы знаем с вами все правила, все мы знаем, как надо правильно поступать, но не всегда у нас получается это, не всегда у нас хватает силы, и не всегда это у нас получается. Хотел бы еще раз подметить стих, который я читал, притчи 20 глава, 3 стих. «Честь для человека отстать от ссоры». Давайте, братья и сестры, мы будем с вами вспоминать вот этот стих, что мы люди верующие, мы люди чести, мы должны честь свою доказывать, мы должны, я не знаю, правильно ли сказать, но гордиться тем званием, призванием, которым Бог нам наделил, честь христианина. Но мы должны это отстаивать. А как это отстаивать? Мы должны отстать от ссоры, и это будет великой честью для нас и для нашей семьи, для нашей души. Слава Богу за это. Аминь.
Вставший общим пением своим номер 218. «Зачем страдать, мой друг?»
Зачем страдать, мой друг? Зачем грустить?
Поем о том, что мы всех счастливее, а лица такие грустные, грустные. Пожалуйста, 102-й псалом.
Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Как далеко восток от запада, так Он удалил от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящийся Его. Ибо знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место уже не узнает его. Милость же Господня от века до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящий завет Его, помнящий заповедь Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Аминь.
Споем номер 133. Высока любовь и дивна. Номер 133.
Братья и сестры, наше собрание подходит к концу. Я бы также хотел с вами поделиться из Слова Божия. Хотел бы с вами поразмышлять над словом «благодать». Довольно-таки распространенное. Все мы часто это слово слышим. Как-то раз я беседовал с человеком еще до переезда в Калифорнию. Ну, я спрашиваю его, ну, как тебе там живется? Он говорит, хорошо, говорит, солнце, фрукты, благодать. Ну, я так про себя подумал, ну, хорошо, здорово. Друзья, а если мы вникаем с вами в Священное Писание, благодать – это нечто другое, нечто большее. Это не просто солнце, фрукты. Вообще, я заметил, что мы, как русскоязычный народ, это слово используем не по его библейскому назначению. То есть, часто мы воспринимаем благодать, это когда вот все хорошо, машина, дом, работа, зарплата, ну и так далее. Это все на своем месте, но Библия не говорит, что это благодать. Я буду зачитывать некоторые места Священного Писания и немножко с вами размышлять. От Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Писание нам показывает, что благодать произошла от Иисуса Христа, от Господа нашего. Псалом 83, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать». Друзья, Писание нам... Это Ветхий Завет. Я просмотрел так бегло. Слово «благодать», «благодатью», это не считая еще других слов, производных от этого, упоминается более 80 раз в Священном Писании. Друзья, помните Ноя, да? Как за него сказано? В Бытие, в 6 главе, я прочитаю. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Краткое повествование говорит о том, что Ной обрел благодать пред Господом. Друзья, ну а как мы с вами на сегодняшний день воспринимаем слово «благодать»? Я понимаю, что если за неимением времени это будет нереально, конечно, полностью обо всем подробно поговорить, но исследуя места Священного Писания, я прихожу к выводу, первая и самая большая благодать для нас с вами – это Иисус Христос. Иисус Христос – это есть номер один благодать от Бога, дарованная нам с вами на сегодняшний день. Написано, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа, а Он есть Сам по Себе благодать для нас с вами. Друзья, говорить о том, что нужно это или не нужно, необходимо, я даже считаю абсурдом. Без Иисуса Христа, без Него, без этой благодати Божией вообще смысла на земле нет. И как говорил первый брат, даже и не надо тогда и думать об исполнении какой-то миссии. Это не поможет, если нету Иисуса Христа с нами. Друзья, а для кого предназначено это для благодати? Мы скажем, что для избранных, да? Давайте прочитаем текст. Записано 1 Петра. Первая глава. Я прочитаю 10 стих. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Друзья, если читать стихами выше, там говорится о спасении душ. 9 стих. «Достигая, наконец, верою вашу, спасение душ». Друзья, благодать предназначена нам, уверовавшим в Иисуса Христа, и всем, кто уверует. Бог не делает различия, что вот им дам благодать, а им не дам. Примешь Иисуса Христа и получишь благодать от Господа. Получишь спасение души. Друзья, я открыл для себя, просто решил посмотреть, что говорит толковый словарь Даля о благодати. Первое, что написано, дар Духа Святого. Вторым написано, дар свыше для исполнения Божьей воли здесь на земле. Друзья, если мы с вами немножко начнем вникать глубже, дар Духа Святого, а что это за собой несет? Что следует за этим, друзья? Дар Духа Святого, это можно открыть Писание, Галатам 5:22 и прочитать с вами дары. Да? То есть получается, если эти дары в жизни у меня есть, я получил благодать от Господа. Если я имею Иисуса Христа, я имею возможность иметь эту благодать. Пользуется этими дарами для того, чтобы исполнить волю Божью здесь на земле, друзья. Благодать дана нам не для того, чтобы мы здесь спокойненько прожили, а потом пошли к порогу вечности и сказали: «Господи, спасибо Тебе за хорошую благодать, которую я имел». Друзья, не о материальном Бог говорит. Писание нам четко говорит, это духовные дары для того, чтобы исполнить здесь волю Божью. Для того, чтобы принести добрый плод своей жизни, для того, чтобы Иисус прославился, для того дана нам благодать. Для спасения душ наших. Друзья, Деяния, я прочитаю еще один стих. Деяния, 13 глава, 43 стих. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Я задумался над таким вопросом, друзья, получил я благодать. Я верю, Иисус Христос, это благой дар с неба для меня. Я принял его, он мой спаситель. Ну и все, казалось бы, я, можно сказать, выполнил чуть ли не самое главное предназначение для человека на земле – найти Бога, примириться с Ним, и все. Но Писание так не говорит, что на этом все. Хочу прочитать еще один текст. Записан он в Галатам, в 5 главе, 4 стихом. И потом после этого я прочитаю еще одно место. Галатам 5:4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Другой текст, Евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Друзья, а Писание нас предупреждает, что, оказывается, благодать-то можно лишиться, можно отпасть от нее. И Писание же нам дает, можно сказать, ключ к тому, как не потерять, как не лишиться, как не отпасть от благодати. Я прочитал уже с Деяния 13 главы, чтобы пребывали, когда Варнава и Савл беседовали после собрания с некоторыми и убеждали их пребывать в благодати Божьей. Во 2 Петра, в 3 главе, я прочитаю 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, в день вечный. Аминь». И еще один текст я прочитаю. Это записано в Евреям. В 13 главе, записано в 9 стихе. Евреям 13:9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Друзья, Священное Писание нам четко говорит о том, что благодать дарована, но этого дара можно лишиться, можно отпасть. Но Писание нам же также и увещевает, чтобы мы пребывали в благодати, чтобы мы возрастали, чтобы укрепляли сердца наши. Друзья, ну а как в практической жизни нашей, как это можно исполнять? Для себя я понимаю это довольно-таки четко. Я думаю, что и вы это понимаете. Может быть, не всегда мы глубоко задумаемся над этим. Пребывать в общении с Богом, пребывать в изучении Слова Божьего. Благодать это или нет, друзья, скажите? Благодать. Упражняться в посте и в молитве, в свидетельстве об Иисусе. Творить дела, которые Христос нас призвал творить. Это благодать или нет, друзья? Благодать. Вот это и есть благодать Божия. Вот так я для себя понимаю. Не солнце, фрукты, друзья, а благодать, которая произошла от Иисуса Христа и которая дарована нам для того, чтобы мы здесь на земле могли ее использовать, чтобы исполнить волю Божью. А если я не имею общения с Господом, если я огорчаю Духа Святого, друзья, не приношу доброго плода своей жизни, о какой благодати может идти речь? Как мало мы порой задумываемся. Для чего нам Бог благодать дал? Хотелось бы, друзья, чтобы мы каждый день в своей жизни задумались об этом. Господи, Ты дал мне благодать не для того, чтобы я для себя жил, но чтобы я Тебя прославлял. Помолимся, друзья. Аминь. Все необходимое для того, чтобы здесь, на земле, исполнять волю Твою. Ты послал Духа Святого, Господи. Ты дал Слово Твое, молитву. Благодарность Тебе, Господи, что и сегодня еще этот благой дар доступен всякому желающему, кто хочет прийти и попросить об этом даре, Господи. Принять Тебя, Господи, в смирении. Прошу, благослови каждого из нас здесь присутствующего, кто уже получил благодать от Тебя, чтобы ее использовать, Господи, здесь на земле, для того, чтобы исполнять волю Твою, для того, чтобы укрепляться, Господи, следуя не за Тобою, и чтобы еще многие-многие могли прийти к Тебе. Благослови, Боже, нас, и пребудь с нами наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Заключение нашего собрания будем петь общим пением номер 170. И почему об одном я пою? И также во время пения будет сделан материальный сбор.
Присаживайтесь, братья и сестры, мы сделаем объявление, помолимся в заключении нашего собрания. У нас расписание на следующую неделю то же самое, какое всегда, ничего не меняется. Единственное, что, друзья, я напоминаю о том, что в пятницу у нас будет собрание, посвященное празднику Сретения. Вот, то есть детских, скорее всего, групп не будет, но у нас будет собрание. Я думаю, что всем и родителям, и детям полезно будет побыть на собрании. Вот, поэтому в пятницу собрание. И еще какие у нас нужды, за которые мы помолимся. Благодарим Бога и Церковь за молитвы за нашего сына Кирилла. Ему стало лучше, его выписали с больницы, разрешив продолжить лечение дома. Просим молиться, чтобы Бог восстановил его здоровье. Это семья Ястребовых просит, мы помолимся за Кирилла.
В пятницу какое время?
Как всегда, 7 часов. Наше собрание, как всегда, на 7 часов в пятницу. Вот, еще записочка, мы поздравляем Артема Сенцова, у него день рождения было, там он на балконе сидит. Вот, и помолимся за него, чтобы Господь его благословил, чтобы он служил Богу. Еще есть просьба помолиться за Федю и Настю и за Самвела и Оксану. Это две семьи, в которых очень большие трудности, друзья. И мы помолимся, чтобы Господь милость им оказал. Мы живем с вами в такое время трудное, когда